რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» либо Путин, либо Большая Восьмерка. Есть ли шансы на восстановление Большой Восьмерки? Исключение из эксклюзивной группы, удар по престижу Кремля или по основам режима. Далек ли у России путь до страны-изгоя? Становится ли отмена санкций менее вероятной? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, бывшим послом США на Украине Стивеном Пайфером, публицистом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг, за два дня до начала саммита Большой Семерки в Баварии, премьер-министр Канады Стивен Харпер решил окончательно развеять флёр двусмысленности, сохранявшийся западными лидерами в их заявлениях об отношении членов Большой Семерки и Кремля. Глава канадского правительства, по его собственным словам, решил подвести черту под неопределенностью. «Я не думаю, что Россия под управлением Владимира Путина может быть частью Большой Семерки. Точка», — сказал Харпер в интервью информационному агентству Associated Press. Он пояснил, что, по его мнению, Путин продолжает жить представлениями холодной войны. Она для него не кончилась, и он стремится изменить ее исход. Харпер определил стратегию России как постоянные попытки выступить в роли стратегического соперника, подорвать то хорошее, что мы пытаемся достичь в мире, единственно из желания противоречия. Вспомнив свою последнюю встречу с Владимиром Путиным в Австралии, во время которой российский президент, как сказал премьер-министр Канады, говорил ему, что российских войск на Украине нет, Стивен Харпер объявил, что нет никакого смысла иметь дело с человеком, принимающим тебя за идиота. Это типичная внешняя политика России – выдавать черное за белое, хотя все знают, что это не так. Я думаю, что сколь долго они будут придерживаться такой политики, столь долго они будут относиться к нам как к идиотам. В таком случае нет никакого смысла поддерживать с ними диалог, говорит премьер-министр. Он заверил, что Канада заблокирует любые потенциальные попытки возродить Большую Семерку, по крайней мере до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти в России. Предупреждения Стивена Харпера, впрочем, кажутся слишком мягкими некоторым комментаторам, настаивающим на том, что России не место в клубе самых развитых демократий ни при каких обстоятельствах. Глава Берлинского института глобальной общественной политики Торстен Беннер пишет в комментарии на сайте «Немецкой волны» о том, что целью членов Большой Семерки должно быть развитие совместной стратегии и политической координации между ведущими либеральными демократиями мира. Россия никак не вписывается в эти рамки. Формальный отказ Большой Семерки пригласить Москву участвовать в саммите в Баварии – показатель принципиальной перемены отношения к России. Отказ возвратиться к прошлым отношениям, который может возыметь для Кремля, Владимира Путина, да и россиян ощутимые неприятные последствия. Так считает Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США.
Мне трудно представить, что перед Россией будет вновь открыта дверь Большой Семерки в обозримом будущем. Никто из уважающих себя лидеров ведущих западных демократий не захочет находиться в обществе лидера страны, поощряющего нападение, агрессию против государства-соседа. Но самое главное даже не это. Группа семи является клубом промышленно развитых демократий, которой Россия, строго говоря, никогда не являлась. Особенно это касается того, что связано с демократией. Ее появление в качестве члена клуба стало результатом попыток администрации Клинтона, Буша-младшего и Обамы интегрировать Россию в сообщество свободных государств. Но в конце концов мы обнаружили, что она этого не заслужила.
А что, собственно, теряет Кремль, кроме престижа быть допущенным в высшее общество?
Потери гораздо больше, чем потеря престижа. Ведь изгнание России из Большой Восьмерки – это следствие политики Путина. Другим следствием политики Путина стали экономические трудности, вызванные прежде всего провальной экономической политикой Кремля, усугубленные международными санкциями и падением цен энергоносителей. Из-за каприза Путина Россия вынуждена готовиться к приему футбольного чемпионата мира и строить дурацкие стадионы, когда у нее на эти цели нет денег. Не исключено, что расследование коррупции в рядах ФИФА укажет на коррупционеров в Кремле. Такая политика Путина не может не вызывать ощутимых негативных последствий для российского общества. И рано или поздно наступит момент, когда его способность возлагать ответственность за все проблемы на Запад иссякнет. И люди решат, что пришла пора иметь во главе страны того, кто способен найти общий язык с Западом, если проблема заключается в том, что Путин не может его найти. If the
problem is that you cannot. Известно, что Владимир Путин, как и его предшественник Борис Ельцин, всегда жаждали престижа, который приходит с доступом в узкий круг лидеров главных мировых держав. С вашей точки зрения, может ли такая символическая потеря престижа оказаться весомым аргументом в глазах Владимира Путина для того, чтобы изменить свою политику?
Ему явно не оказывается того уважения, которого ему хотелось бы, и это болезненная для него вещь. Но по большому счету, самое главное для него, и это важнее, чем уважение, чем признание равным лидерами ведущих стран мира, это сохранение власти. Эта задача занимает все строчки в списке его приоритетных целей. И он сделает все, что он считает необходимым для того, чтобы сохранить власть, даже если ценой этого будет изоляция страны. Основной вопрос заключается в том, удастся ли ему преуспеть в выполнении этой задачи. Я склонен сомневаться в этом. В том, что касается уважения со стороны мировых лидеров, то, перефразируя заявление канадского премьера Стивена Харпера во время встречи с Путиным в Австралии прошлой осенью, он может его попытаться заработать, убравшись из Украины. Ему не добиться уважения, если он будет продолжать делать то, что он делает в России, создавая атмосферу, в которой гражданские активисты, оппозиционеры становятся жертвой покушений, атак, когда закрываются неправительственные организации, неугодные Кремлю, когда Чечня находится в руках жестокого, неуправляемого правителя, который был создан стараниями Путина. Он несет ответственность за Кадырова. Вспомним, через 6 месяцев после вторжения России в Грузию в Белый дом пришел Барак Обама и инициировал политику перезагрузки. Он был готов закрыть глаза на наши различия, выказать уважение Владимиру Путину в надежде пойти по дороге вперед. И где мы оказались сегодня?
А Кремль настаивает на том, что он обойдется и без уважения Запада. Вот Пушков говорит о некой парламентской структуре стран БРИКС.
Они считают, что могут добиться уважения на международной арене от греческого правительства. Очень печально, что северокорейский лидер не появился на Красной площади во время парада 9 мая, поскольку он был бы идеальной фигурой в качестве компаньона Путина. Они говорят, что намерены создать коалицию. Все понимают, что отношения с Китаем неравные отношения. По крайней мере, китайцы это понимают. Не знаю, понимает ли это Путин. Южная Африка, Бразилия и Индия. Станет ли сотрудничество с этими странами спасением для России? Я так не думаю.
Это был Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США. Профессор Бернштам, почему все-таки отношения между «семеркой» и Россией дошли вот до такого финала?
Россия всегда была инородным телом в сообществе самых успешных, самых богатых рыночных государств мира. Сначала это была пятерка без Италии и Канады, потом шестерка, когда включили Италию, потом семерка, когда включили Канаду. Это рыночные демократии. Значит, Россия не рыночная экономика, Россия не страна с высоким национальным доходом, и Россия не демократия. Туда приняли Россию, а на самом деле просто в качестве участника пригласили президента Ельцина. Не столько Россию приняли, сколько президента Ельцина. И России там не будет, и ей там не место. Она всегда была инородным телом. Валовый внутренний продукт России на душу населения примерно в 2 раза меньше, чем остальных участников. Россия не соответствует ни одному из критериев, которые существуют для участия в этом форуме. Это должна быть демократия, там должна быть власть закона. Эти страны должны быть гарантом мира и безопасности во всем мире. Но, естественно, что Россия дисквалифицируется по всем пунктам. И плюс это бедная отсталая страна сравнительно с остальными участниками.
Дэвид Саттер, представители Кремля пытались отмахнуться от факта изгнания их из «восьмерки», говоря, что это неформальная группа, что членство в ней, грубо говоря, недорогого стоит. Действительно, много ли, с вашей точки зрения, теряет Москва, оставаясь за дверями «семерки»?
Ну, безусловно, теряет просто способность создать ложное впечатление. Мы фактически, и не только в этом смысле, но в других тоже, помогали создать образ России, который не соответствовал настоящей ситуации в стране. И мы это сделали против собственных интересов. и против интересов русского населения. Я считаю, что, может быть, самый важный аспект этого решения, что это все-таки доходит до русского населения. Есть довольно сложная проблема противодействовать официальную русскую пропаганду. Показать русским, что они ведут себя неправильно в международных отношениях. Все-таки такой акт исключения России из большой восьмерки, это довольно серьезный урок для русского населения, для русских, который сейчас до сих пор охвачен патриотической и шовинистической, скорее всего, эйфорией. Но они не могут не заметить, что Россия становится изгоем.
Профессор Бернштам, как вы считаете, что в свое время заставило Бориса Ельцина с такой страстью добиваться права сидеть за столом с лидерами семи стран? Почему они согласились допустить Россию в свой клуб?
Принимали не Россию первоначально, а именно президента Ельцина для того, чтобы его поддержать в трудной политической и экономической ситуации. Тогда группа состояла из семи стран, которые помогали России, и Россия, которая с протянутой рукой ходила по миру и занимала деньги у Международного валютного фонда и западных правительств. Россия была банкротом, и в 1998 году, как раз когда ее уже принимали, был дефолт по всем внутренним долгам. Значит, в этой ситуации президенту Ельцину очень важно было для укрепления своей власти показать, что он является равноправным партнером лидеров свободного мира. Одновременно с этим возникает интересный вопрос, зачем им это было нужно? Потому что в это же самое время происходили переговоры о партнерстве во имя мира с Россией, с таким ассоциативным партнерством с НАТО и так далее. Значит, в этой ситуации, я думаю, что рационал западных политиков был довольно практичным. Если перефразировать знаменитую фразу президента Линдона Джонсона, что если человек кидает камни, то лучше иметь его внутри палатки, чтобы он кидал камни наружу, чем если он будет снаружи и будет кидать камни внутри. Значит, Россия все время создавала проблемы с Югославией, с другими проблемами международной безопасности. И вот в этой ситуации инкорпорировать Россию в международные организации с тем, чтобы президент Ельцин, который был тогда, кооперировался с западными странами, это было, в общем, довольно практичное соображение. Никто не ожидал после того, как приняли Россию, после того, как прерогативы президента Ельцина перешли к нынешнему президенту, что в нарушение всех норм международного права, не соблюдая правил, не оказывая содействия в решении международных конфликтов, Россия сама создавала международные конфликты.
Иными словами, она бросала эти камни в палатки.
Совершенно верно. После чего любой рационал иметь Россию в этой группе пропал.
Дэвид Саттер, вы предположили, что изгнание России из Большой Восьмерки может стать сильным аргументом контрпропаганды, привести некоторых россиян в чувство после угара, полученного под воздействием российской пропаганды. Но ведь возможен и другой вариант. Кремль попытается воспользоваться этим публичным унижением, чтобы сплотить народные ряды, дескать, наших унижают.
Я думаю, что сейчас уже время для сплоченности уже прошло. И самое главное, что мы начинаем период возможного размышления. Естественно, это не происходит сразу же. Это естественный медленный процесс, постепенный процесс. Но все-таки эта шовинистическая эйфория, которая охватила Россию, после захвата Крыма и начала войны в Восточной Украине, немножко уходит, и люди видят, и будут видеть, что страна сама изолируется. Очень важно с точки зрения Запада, что русские люди просто на бытовом уровне начали видеть последствия поведения их лидеров.
Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер также считает, что антиамериканизм едва ли станет эффективным инструментом на фоне демонстративной изоляции России странами, сотрудничество с которыми ей необходимо для обеспечения ее собственного благополучия.
В последние годы Путин обратился к национализму в попытке уменьшить негативные последствия постепенного падения рейтингов и потери легитимности в глазах части населения. На вопрос о том, как россияне отреагируют на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, падение уровня жизни, остается открытым. Пока Путину удается списывать проблемы на козни Запада и возбуждать в людях чувство того, что они были несправедливо наказаны, можно представить, что наступит момент, когда значительная часть населения задумается над тем, делает ли Путин все необходимое, чтобы смягчить удар санкций? Разумна ли его непримиримая позиция? Кто в конце концов становится жертвой изоляции Владимира Путина западными странами? Однако для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, потребуется, я думаю, месяцы и месяцы.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Либо Путин, либо Большая Восьмерка. Есть ли шансы на восстановление Большой Восьмерки? Исключение из эксклюзивной группы, удар по престижу Кремля или по основам режима? Далек ли путь России до страны-изгоя? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря, Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. Передачу ведет из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В последние дни последовало немало заявлений, в том числе и из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которых он убеждает, по-видимому, прежде всего российскую аудиторию, что Запад не оборвал контактов с Кремлем и отношения даже налаживаются. Сообщения российских государственных информационных служб пестрят заголовками, из которых следует, что многие западные страны готовы вновь открыть объятия России, что кое-кто из «семерки» даже готов открыть дверь Москве в эту группу. Но бывший посол США на Украине Стивен Пайфер говорит, что такими идеями бросаются только политические маргиналы. Восстановление «Большой восьмерки» он исключает.
Все, что я вижу, заставляет предположить, что «семерка» не намерена менять свой курс на исключение России. «Семерка» не превратится в «восьмерку». Да, ее члены признают, что существуют вопросы, для решения которых сотрудничество с Россией было бы предпочтительным. Но поведение Кремля столь вопиюще, что никакие выгоды от потенциального диалога не могут оправдать такого сотрудничества.
Профессор Бернштам, а вообще можно ли превратить столь крупную страну, как Россия, в изгоя? Или изгой – это, грубо говоря, метафора?
Значит, круг замкнулся. Россию принимали в эту группу по чисто политическим причинам. Никаких экономических оснований для этого не было. А группа экономическая. Группа была создана в 1974 году после нефтяного кризиса. Группа была создана для того, чтобы координированными усилиями ответить на вызовы экономических кризисов, существующих в мире, которые ударяют по самым развитым западным государствам. Значит, России там было не место. Ее приняли по чисто политическим причинам, и по чисто политическим причинам ее оттуда исключили. Поэтому по определению ее исключили как страну-изгоя, и на ваш вопрос отвечает само коммюнике, вышедшее к нынешнему форуму в Баварских Альфах группы семи, в котором сказано, я цитирую, очень жестко, главы государств и правительств группы семи не признают нелегальной аннексации Крыма Российской Федерации. Как сообщество единых высоких ценностей, они поэтому решили проводить свои встречи без России. Значит, Россия не принадлежит к той цивилизации, в которой разделяются эти высокие ценности, достигнутые миром. Вот это по определению страна-изгоя.
Ну, а может, с практической экономической точки зрения, так скажем, если это волнует Кремль, а, видимо, это Кремль волнует, союз с Западом заменить союз с Китаем, с азиатскими странами, с Индией, например?
В 1950 году, как помнят старожилы, Мао Цзэдун предложил Сталину объединиться в единую страну. И Сталин был не глупый человек, он отказался, потому что он понимал, что в союзе Советского Союза с Китаем доминирующей страной будет Китай, а не Советский Союз. Значит, сейчас Россия – это две трети валового внутреннего продукта бывшего Советского Союза и половина населения. Значит, любой союз с Китаем который действительно существует и развивается, будет только исключительно на китайских условиях, и постепенно в этом союзе, который происходит уже, Россию ждет будущее вассала Китая. Да, этот союз будет, и да, Россия будет отсталым государством, вассалом Китая, поставщиком сырья, а Китай развивает новые технологии, Россия их не развивает, и, в общем-то, Россия будет в зависимом положении от Китая. Да, вот такой будет союз.
Дэвид Саттер, стоит ли Кремлю надеяться на перемену к нему отношения со стороны ведущих западных столиц? Или Владимир Путин переиграл, и они уже настолько свыклись с идеей санкций против Москвы, что не удовлетворятся символической уступкой, потребует большего, скажем, возвращения Украине Крыма?
Я думаю, много зависит от результатов американских президентских выборов, но единственное, что я могу сказать, что если мы аннулируем эти санкции без изменения в русской политике, без возвращения Крыма, без отвода войск из Восточной Украины, у нас не будет никакой возможности влиять на Россию в будущем. Это будет, безусловно, победа для России, для тех, которые инициировали эту агрессию. Но я склонен думать, что санкции останут. Мы можем помнить поправку Джексон-Ванек. Несмотря на многолетних попыток это аннулировать, эта поправка осталась там до недавнего времени. Поэтому я думаю, что аннулировать эти санкции будет не так просто, особенно если Крым остается в руках России.
Профессор Бернштам, вы как считаете, тот факт, что санкции уже продержались, кажется, больше года, является сюрпризом для многих наблюдателей, никто не ожидал, что так долго санкции будут держаться. Где баланс в этом? С одной стороны, Запад хочет надавить на Россию, с другой стороны, Западу, как он считает, нужно сотрудничество России в разрешении каких-то других проблем, и явно именно на это и рассчитывает Кремль. Они продолжают верить в то, что они слишком важны для Запада, для того, чтобы их продолжать давить. Будут продолжать на них давить?
Во-первых, уже и Соединенные Штаты, и все западноевропейские страны дали понять или заявили, что санкции будут продлены. Во-вторых, санкции неожиданно для их создателей показали свою эффективность. Они не ударили по Западу. Они не принесли Западу экономического вреда. Все разговоры о том, что они будут обоюдоострыми, оказались неверными. Они исключительно ударили по России. Россия лишилась рынков капитала, от которых она зависит. Российский собственный рынок упал, иностранные инвестиции уходят. Среди инвесторов ходит мрачная шутка или мрачное высказывание, это не шутка, а, собственно, правда, что вся капитализация российского рынка, всех российских компаний на рынке, всех акций в 510 миллиардов долларов, меньше, чем одна американская компания Apple, которая составляет 750 миллиардов долларов на рынке. Поэтому шутка говорят, что если продать Apple, можно купить всю Россию и плюс еще каждому русскому купить подержанный автомобиль. Значит, в этой ситуации Россия действительно оказывается в трудном положении, попадает в зависимость Китая, попадает в зависимость от всех малейших колебаний и настроений западных инвесторов. Санкции сработали, и работающий механизм никто отменять не будет, не говоря уже о том, что в-третьих, многие считают на Западе, это трудно доказать, но многие так считают, что санкции на самом деле приостановили следующие агрессивные шаги российского руководства против прибалтийских стран и любые возможности агрессии. Россия не кооперируется. Россия сейчас поставляет Ирану средства противовоздушной, противоракетной обороны. Значит, поэтому ожидать от России помощи в каких-то международных конфликтах не приходится. И поэтому в этой ситуации тот рационал, который был, что вот держать Россию до три палатки, потому что она будет кидать камни наружу, он пропал. То есть, если раньше Россия нужна была для того, чтобы помогать западным странам решать международные проблемы, теперь она создает международные проблемы, и поэтому отменять санкции санкции в этой ситуации будет практически нерационально.
Дэвид, но насколько я понимаю, здесь есть еще одно, в общем, важное соображение, об этом говорят давно, но сейчас оно, видимо, становится более актуальным. Тот факт, что в таких условиях Путин может повести себя как, в общем, человек с большими разрушительными возможностями, загнанный в угол. Вот такой фактор, с вашей точки зрения, как-то влияет на поведение западных государств в данной ситуации?
Я думаю, что это нельзя игнорировать такую возможность, но мы далеко от этой ситуации. Эти экономические санкции, они тоже создают благоприятную атмосферу для уступок со стороны путинского режима. Они знают, что есть какие-то шаги, которые они могут принимать, которые будут улучшить их ситуацию. Поэтому трудно сказать, что они в угол. За это они должны просто быть один на один с народом, который больше их не может терпеть. Но в данной ситуации они имеют довольно широкое пространство для маневра пока, если будет решено это использовать.
К примеру, что они могут сделать?
Прежде всего, они могут прекратить войну в Восточной Украине.
Но это не будет ли политическим самоубийством для Путина?
Ну, трудно сказать. Естественно, это будет для него сложно. Но русские лидеры, они способны на уступках, когда они видят, что это им в целом выгодно. Мы помним, как вывод войск из Афганистана, например. Я думаю, что, естественно, есть риск, но одновременно они получают просто экономическую помощь, более благоприятную экономическую ситуацию, которая помогает их в других аспектах.
Для выживания может быть полезнее уйти из Украины.
В целом, может быть, в их интересах они могут это видеть. И даже если речь идет о Крыме, они могут понимать, что глобально в целом это более выгодно. Но они никогда не придут к этим выводам, если они ничего не теряют как результат их агрессии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Либо Путин, либо Большая Восьмерка. Есть ли шансы на восстановление Большой Восьмерки? Исключение из эксклюзивной группы, удар по престижу Кремля или по основам режима. Далек ли путь у России до страны-изгоя? Становится ли отмена санкций менее вероятной? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, бывшим послом США на Украине Стивеном Пайфером, американским публицистом Дэвидом Саттером, экономистом, сотрудником Гувервского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономисты о том, когда в России вновь начнут расти зарплаты и инвестиции, и о рынке труда. За первые 4 месяца года темпы экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли спад розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатирует Министерство экономического развития в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России, представленном в начале недели. Почему даже при увеличении избытка нефти на мировом рынке в последние месяцы цены на нее продолжают расти? Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, как и ожидалось, решили сохранить текущие объемы собственной добычи. На рынке ожидают также новой нефти из Ирана и Ливии. В этих условиях, полагает гость нашей программы, профильный аналитик немецкого Коммерцбанка во Франкфурте, даже предполагаемый рост спроса на нефть в мире может заметно отстать от роста общего ее предложения, соответствующего последствиями для цен. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, за первые 4 месяца года темпы экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. В апреле, по представленным на этой неделе предварительным оценкам Министерства экономического развития, объем российской экономики сократился к прошлогоднему уровню уже на 4,2%, тогда как еще в январе этот спад составлял 1,4%, в феврале 1,3%, а в марте 2,7%. И если в целом за первый квартал года спад ВВП составил 1,9%, то к началу мая он увеличился до 2,4%. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли также сокращение розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатируют эксперты министерства в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России. В целом, на долю частного потребления приходится более половины общего объема российской экономики. В нем 3 основных составляющих – розничная торговля, платные услуги, а также приусадебное хозяйство. Максимальный спад пришелся на розничную торговлю. Ее товарооборот сократился в январе-апреле на 7,5% к прошлогоднему уровню. При этом только в апреле спад составил 9,8% и продолжал ускоряться. Из Москвы главный экономист коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков.
Но потребление услуг такими же темпами не сокращается, очень небольшое сокращение, потому что в услуги входят и поездки на работу, транспорт, и оплата жилищно-коммунальных услуг. Вот здесь такого спада нет, и в целом потребление таким образом не падает столь же сильно, как и оборот розничной торговли.
Реальная зарплата в России в январе-апреле сократилась более чем на 10% к прошлогоднему уровню, отмечается в мониторинге Министерства экономического развития, а в апреле более чем на 13%. С одной стороны, такой спад объясняется резко ускорившейся в последние месяцы инфляцией. В отличие от номинальной зарплаты, в реальной зарплате рост цен учитывается. С другой стороны, к весне этого года в России почти прекратился рост и номинальной зарплаты. В апреле она выросла всего на 1% к прошлогоднему уровню. Многие предприятия на фоне падения спроса на их продукцию зарплаты снижают, а работники соглашаются, чтобы не потерять работу. Евгений Гавриленков.
Здесь вот совершенно правильно, надо смотреть, что будет происходить именно с номинальными доходами, с номинальными зарплатами. И здесь я вижу некие шансы того, что постепенно возобновят рост и номинальные заработные платы. Потому что если посмотреть на статистику финансовую предприятий за первые месяцы, там довольно существенный рост прибыли, чего, наверное, не все ожидали, но прибыль выросла существенно. Просто в условиях неопределенности компании, судя по всему, не направляли вот эту заработанную прибыль ни на что, ни на увеличение зарплат, возможно, даже не на инвестиции, а просто в ожидании прояснения, куда движется дальше экономика, на что нужно тратить. Вот эти деньги, зарабатываемые сейчас и заработанные в предыдущем месяце, они пойдут либо на заработные платы, на повышение во второй части года, когда ситуация стабилизируется, либо на инвестиции.
После кризиса 2008-2009 годов зарплаты в России, стимулируемые государством, продолжали расти весьма высокими темпами, даже несмотря на еще более глубокий спад в экономике, чем сегодня, что, в свою очередь, поддержало частное потребление, которое и стало тогда основой посткризисного восстановления. Теперь же об этом факторе и говорить не приходится.
До кризиса зарплаты росли темпами 30% в год. После кризиса они стали расти темпами там 10-15%, что более умеренно. И это, кстати, привело к торможению инфляции в те периоды. Я думаю, что следует ожидать какого-то нового такого цикла, когда номинальные зарплаты начнут расти. Но, скорее всего, это уже не будут вот те прежние там 10-15%. Скорее всего, это будет какой-то более умеренный темп роста, ну, явно ниже 10% вот ближайшие кварталы после того, как этот рост возобновится. И что здесь тоже может позитивно, кстати, повлиять на ближайшую перспективу за горизонтом несколько кварталов. Вот на фоне торможения роста заработных плат и довольно дорогой стоимости обслуживания потребительских кредитов, которые тоже очень высокими темпами росли в предыдущие годы, примерно по оценке получается, что общие расходы на обслуживание потребительских кредитов приблизились уже к 5% от общей заработной платы вот по экономике. Это довольно много.
То есть 5% общей суммы зарплат в стране люди тратят именно на обслуживание взятых ими потребительских кредитов, ставки по которым лишь возрастали. Но теперь и самих кредитов стало меньше, и рост цен в стране замедляется, что в итоге должно привести к снижению этих ставок.
И вот с учетом того, что сейчас начал сжиматься потребительский кредит в номинальном выражении, и есть шансы на то, что инфляция действительно будет снижаться, и это повлечет за собой снижение ставок. В принципе, доля расходов, даже при умеренном росте заработных плат, доля расходов, направляемой на обслуживание потребительских кредитов, она тоже начнет потихонечку уменьшаться и вернется там к более приемлемым 4% от общей суммы заработных плат по системе. Это тоже может стать одним из факторов, поддерживающих рост. Я ожидаю все-таки возобновления роста номинальных зарплат по мере стабилизации ожиданий и по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, на рынке денежном, в смысле процентных ставок. Тогда компании начнут принимать решения и так или иначе строить планы и, соответственно, повышать и заработные платы.
Допустим, что ситуация действительно как-то стабилизируется и в том, что связано с происходящим на Украине, и с ценами на нефть, если не рухнут. В этом случае через какое время, по вашим предположениям, такие изменения могут проявиться сколько-нибудь заметно?
Я думаю, что уже вот эта вот пауза и инвестиционная, и зарплатная продолжается, ну, как минимум полгода, а то и год, когда вот мы уже видим такие негативные тенденции по части торможения заработных плат и инвестиционной активности. Думаю, что второе полугодие, при условии отсутствия каких-то внешних шоков, сопоставимых с прошлогодними, я думаю, можно ожидать уже улучшения к осени.
Евгений Гавриленков, главный экономист коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка. Продолжаем тему. Если на частное потребление приходится более половины общего объема экономики России, то еще 20-25% составляет в нем доля внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. Замедление темпов их посткризисного роста, начавшееся еще в середине 2012 года, резко ускорилось в прошлом году и обернулось в итоге глубоким спадом – на 3,7% за первые 4 месяца этого года и на 4,8% только в апреле. Тем не менее, пока эти инвестиции остаются на уровнях весны 2011 года, которым предшествовал тогда куда более глубокий спад – на 15-16% в 2009 году. Но не повторится ли он на этот раз? Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
На мой взгляд, существенного дальнейшего снижения инвестиций, скорее всего, быть не должно. Просто потому, что тот спад, который мы видим, это просто отыгрывается ситуация начала года, когда в условиях очень высокой волатильности и при этом ослабления рубля, конечно, скажем так, большинству бизнеса было не до инвестиций. Но сейчас ситуация быстро выправляется, и если не будет новых внешних шоков, то, в общем-то, бизнес уже успокоился, и ожидания у него достаточно позитивны. Это первый момент. А второй момент, он связан с тем, что у нас все-таки основой инвестиционного процесса являются собственные средства компаний, и вот в первом квартале, по данным Росстата, там произошло радикальное улучшение ситуации с доходами, то есть прибыль выросла очень существенно. Это эффект девальвационный, он, конечно же, к сожалению, так сказать, не долгосрочный, но, тем не менее, доходы у бизнеса появились. И сейчас было бы желание инвестировать, но предпосылки для этого созданы.
Любые инвестиции не проявляются тотчас же. Должно пройти какое-то время, чтобы они воплотились в виде новых производственных мощностей, на которых появятся и новые рабочие места. Каким представляется в нынешних российских условиях этот самый лаг, то есть время между вложением средств в новый проект и началом его окупаемости? Хотя, понятно, эти сроки могут сильно разниться от отрасли к отрасли.
Инвестиционный лаг, он составляет от года до трех, действительно, в зависимости от отрасли экономики. Но, скажем так, в России обычно горизонты все-таки чуть покороче. Бизнес, особенно в нынешних условиях, стремится инвестировать в более быстроокупаемые проекты с меньшим лагом. Поэтому сейчас можно ожидать, что этот лаг составляет год-полтора, в отдельных случаях, может быть, два.
Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Москва. Нынешний спад как в промышленности, так и в российской экономике в целом неизбежно привел к сокращению занятости в ней. При этом общая безработица в стране не только не растет, но даже вновь снижается с 5,9% в марте до 5,8% в апреле. В какой мере это объясняется перетоком увольняемых работников в неформальный сектор экономики, а в какой их переходом в другие отрасли экономики, так скажем, формальной? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Неформальный сектор – это часть экономики, и он точно так же делится на отрасли, виды деятельности, как и формальный. Поэтому здесь два самостоятельных аспекта. Один аспект – это переход из, допустим, промышленности в торговлю или там из строительства в промышленность. А другое – это переход из формального в неформальное. Это может быть внутри промышленности, внутри строительства, внутри торговли. сокращение промышленности, занятых в промышленности, прежде всего в обрабатывающей промышленности, это не новое явление, связанное с кризисом. Это мы наблюдали на протяжении длительного времени. И люди переходят прежде всего в торговлю, строительство, потому что эти два сектора росли. Часть, конечно, уходила с рынка труда, кто-то попадал в безработный, но в основном шли в торговлю и в строительство, вот так можно сказать. Но одновременно в торговле, в строительстве и на транспорте относительно велика доля неформальности. Поэтому те, кто шел в торговлю, они, соответственно, имели более высокие шансы оказаться в неформальной части этой торговли или в неформальной части строительства, если они шли в строительство. Эти оба процесса шли одновременно, они связаны, их очень трудно разделить.
По вашим оценкам, сколь велика разница в производительности труда формального и неформального секторов российской экономики? И как менялась ее динамика в последние годы? Например, по темпам роста занятости неформальный сектор опережает формальный в разы.
Прежде всего, надо сказать, что вообще само по себе определение формальное и неформальное не столь однозначно. Здесь нет единого понимания, что такое формальное, что такое неформальное. В данном случае мы говорим о том, что неформальный сектор – это микропредприятия, либо это просто самозанятые, либо это люди, которые работают по найму у других людей. То есть это не компании, это не организации. Это либо одиночки, либо микрогруппы, не имеющие юридического лица. Отсюда понятно, что у таких работников, у таких вот групп, у таких бригад, называйте это как хотите, индивидуальных предпринимателей, у них нет большого капитала, у них нет доступа к кредиту, у них очень ограниченные рынки сбыта. Они в основном работают руками, их труд относительно простой и технологически примитивный. И это все, естественно, не может не сказываться на производительности.
Получается, разрыв производительности должен быть весьма значительным.
Если посчитать различия в производительности в том, что мы условно называем формальным сектором, или, может быть, точнее, корпоративным сектором, и в той части экономики, которую мы называем неформальным сектором, или в данном случае, может быть, точнее, некорпоративным сектором, разница в производительности будет примерно в 5 раз. Если убрать сельское хозяйство, его изъять из наших расчетов, то разница в производительности будет меньше, может быть, где-то 3 раза. Но все равно она будет достаточно большая. Если у нас формальный сектор модернизируется, если туда инвестируются средства, если осваиваются новые технологии, увеличивается выпуск, а занятость сокращается, что является следствием модернизации, естественно, то это означает, что производительность растет. На одного работника приходится большее количество продукции, которую он производит. Люди переходят, если в неформальный сектор, неформальная занятость растет, она остается низкопроизводительной, производится относительно мало, численность растет, значит, производительность падает. Поэтому, хотя нам трудно оценивать это совсем вот так детально от года к году, я бы сказал, что разрыв производительности увеличивается.
Во время любого кризиса в экономике возникают некие свободные мощности, которые позже, когда ситуация улучшается, могут быть задействованы вновь. Или наоборот, от них уже откажутся совсем. Но само по себе возникновение свободных мощностей неизбежно связано и с сокращением прежней численности персонала на предприятии, его частичным высвобождением, будь оно, это сокращение, временным или постоянным.
Во-первых, мы не видим больших освобождений. Да, численность сокращается, но это не значит, что после кризиса она снова начнет расти. Она сокращается незначительно. И это происходило и до кризиса. Мы не видим, что в условиях кризиса сокращение численности значительно ускорилось. Оно не остановилось, это правда. Оно не сменилось на обратный тренд, это правда. Оно продолжается. Теперь представим себе, что кризис закончился. Ну, тут могут быть разные вещи. Первое, те люди, которые остались на тех производствах, а их достаточно для того, чтобы работать. А какие-то производства, которые в результате кризиса, как выяснилось, являются совершенно неэффективными и абсолютно устаревшими, они просто могут и после кризиса в условиях восстановления закрыться и исчезнуть. Собственно, кризис выполняет такую расчищающую роль каждый раз. В в этом смысле нужно будет меньше людей.
Тем не менее, к тем работникам, которые остались на своих местах, уже по логике, после кризиса почти наверняка добавятся и новые. Эта схема скорее универсальна, чем разнится от страны к стране.
Конечно, кто-то может прийти и из новых людей, если будет спрос на новых людей, на новый человеческий капитал и так далее. Но мы не видим, чтобы шли интенсивные сокращения. Это то, что обычно происходит в кризисы в других странах. Численность сокращается, а потом компании начинают набирать заново. У нас, как мы видим, история другая. Кризис, компании никого или очень мало кого сокращают, они снижают заработную плату. Снижают заработную плату, кто недоволен, те уходят. А кого это устраивает, кто боится оказаться без работы и согласен работать за меньшую заработную плату, они остаются. И, в общем, высвобождение идет довольно медленно таким образом.
Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва. Итак, за первые 4 месяца этого года темпы роста экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли также сокращение розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатируют эксперты Министерства экономического развития в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России. В целом, на долю частного потребления приходится более половины общего объема российской экономики. Еще 20-25% составляет в нем доля внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, состоявшейся 5 июня, решили сохранить текущие объемы собственной добычи. Для нефтяного рынка решение было очевидным и ожидаемым, а потому на цены особо оно не повлияло. Первая реакция рынка – рост цен на 0,5%. Решение предыдущего совещания стран ОПЕК, состоявшегося в середине ноября, наоборот, резко ускорило падение цен на нефть, начавшееся еще в середине лета прошлого года. К ноябрю они уже снизились почти в 1,5 раза, когда страны ОПЕК неожиданно для многих решили не сокращать объемы добычи. К тому времени предложение нефти в мире уже превышало реальный спрос на нее примерно на 1,5%. И в этих условиях решение ОПЕК фактически обрушило цены. В течение 2 последующих месяцев нефть подешевела еще почти вдвое. Однако в конце января цены вновь начали расти и в целом повысились к 5 июня примерно на 1/3. Интересно, что этот рост происходил на фоне расширяющейся перепроизводства нефти в мире. Судя по данным Международного энергетического агентства, в 4-м квартале прошлого года реальный спрос на нефть отставал от ее предложения примерно на 1,5 миллиона баррелей в день, а в 1-м квартале 2015 года уже почти на 2 миллиона баррелей. Для сравнения, сам спрос в январе-марте, по тем же данным, составлял в среднем 93 миллиона баррелей в день. То есть цены на нефть резко выросли даже при сохраняющемся значительном ее перепроизводстве в мире. Как это объяснить и как долго может сохраняться такая ситуация? Наш собеседник, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Существует некоторая инертность предложения, и те решения инвестиционные, которые были приняты, там, может быть, даже годы или месяцы назад, они не могут быть пересмотрены, если вот цена в краткосрочной перспективе меняется. Но, сказав это, нужно, конечно, сказать, что все практически эксперты ожидали, что реакция, особенно сланцевой продукции в США, будет намного более заметная, чем она была. И несмотря на то, что предложение тоже выросло, сейчас переизбыток около 2 миллионов нефти, это не ожидал, наверное, никто. И то, что цены поднялись с начала года, особенно с января, середины января, скорее связано с ожиданиями, что во второй половине года все опять изменится, и предложение будет, по крайней мере, не подниматься дальше. Я думаю, что в данной ситуации это очень сложно предположить, что будет снижение этого избытка значительное, которое бы смогло объяснить этот подъем цен, поэтому мы ожидаем скорее стабилизации или даже падения цен на нефть уже летом.
Невольно возникает вопрос, а куда, собственно, уходит весь этот избыток нефти, то есть объемы ее текущего перепроизводства? Понятно, что мощности имеющихся хранилищ огромны, как природных, подземных, так и сооружаемых людьми. Но все же они не беспредельны, и, кроме того, существуют просто какие-то разумные лимиты накопления резервных запасов нефти. А значит, рано или поздно избыточная нефть может оказаться на рынке.
Вообще-то нефтехранилище практически безгранично, потому что что такое нефтехранилище, это всего лишь можно объяснить как дырка в земле, которая заполнена нефтью или цистерна. Конечно, можно еще и сохранять ее и на танкерах и так далее. Но действительно мы наблюдаем, что даже атипично и противоциклично, противосезонально поднимаются очень сильно объемы в этих хранилищах. Мы думаем, что нормальный спрос Китая в первые месяцы тоже больше связан не с спросом физическим на нефть для переработки, а с тем, что Китай использует достаточно низкие цены для того, чтобы заполнить свои стратегические резервы. Но на некотором этапе, конечно, это тоже закончится, поэтому этот переизбыток на некотором этапе выйдет на рынок. И вот, по крайней мере, если он не обрушит цены, то он не даст им расти уже в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе, потому что этот переизбыток будет выходить на рынок.
Одним из главных факторов роста цен на нефть в первые месяцы 2015 года считалось интенсивное сокращение количества действующих скважин в Соединенных Штатах, в первую очередь на месторождениях сланцевой нефти, что, как ожидали многие на рынке, должно было привести в итоге к общему сокращению объемов добычи нефти в стране, но не привело. Если в конце прошлого и в начале нынешнего года на фоне падающих цен на нефть в США могли закрываться вплоть до 100 и даже более действующих скважин в течение всего одной недели, то к весне эти темпы резко замедлились. И теперь закрываемых скважин насчитывается за неделю либо несколько штук, либо немногим более десятка. При этом общее производство нефти в США после непрерывного роста в последние годы достигло теперь уровней, невиданных здесь с начала 70-х годов прошлого века. И если на лето Министерство энергетики США прогнозирует небольшое замедление текущих темпов роста добычи, то с сентября оно ожидает нового их ускорения. Евгений Вайнберг.
Мне кажется, что этот фактор неожиданно не только для аналитиков, но неожиданно даже для стран ОПЕК и неожиданно для Саудовской Аравии будет в долгосрочной перспективе являться, может быть, даже решающим фактором для цен на нефть. Это удивительно, что, несмотря на падение цен, практически не снизился предложение, оно даже с начала года сильно увеличилось, и только за последние несколько недель оно стабилизировалось на очень высоком уровне, на уровне, когда производство нефти в США достигло вообще-то даже рекордной отметки, которую не видели даже в 70-е годы. То есть этот фактор остается, и он будет являться доминирующим фактором, если будут цены подниматься на нефть, как это ожидают аналитики, как это ожидает тот же ОПЕК. Поэтому я думаю, что этот фактор рано списывать, и если не будет сильного сопротивления из-за, например, каких-то опасений внешней среды или других политических факторов, или других экологических факторов, то производство нефти в США, если цены останутся на сегодняшнем уровне, будет дальше увеличиваться. И это будет являться огромным фактором, конечно, для ценообразования, может быть, даже решающим фактором.
Большинство прогнозов сходятся сегодня в том, что в ближайшие месяцы будут расти как производство нефти в мире, так и общемировой спрос на нее. Но главный вопрос в темпах того и другого роста. Будут ли в итоге сокращаться объемы нынешнего перепроизводства нефти в мире, которые пока продолжают лишь расширяться?
Но для того, чтобы оценить ожидания рынка, недостаточно делать какие-то исследования или опросы проводить. Нужно смотреть, например, на то, что в сегодняшней цене включено. И если вот мы разговариваем о цене $65 за бочку нефти Brent, то в этой цене не ожидается поднятие предложения, а скорее ожидается достаточно хороший и бурный рост спроса и уменьшение перепроизводства во второй половине года. Иначе бы цена была намного ниже, может быть, даже ниже $50. Думаю, что рынок сейчас достаточно или чересчур позитивно рассматривает перспективы развития рынка, потому что я этого не вижу, чтобы во второй половине года, рассматривая ту динамику американского производства или даже динамику спроса, который не будет дальше увеличиваться, и другие факторы, как, например, возможный камбэк ливийской нефти или снятие санкций против Ирана. Огромные риски мы видим со стороны предложения, что предложение скорее увеличится намного сильнее, чем ожидает это сейчас рынок, а спрос не будет так сильно расти. расти, как это ожидает рынок.
Другими словами, рост предложения нефти в мире будет по-прежнему опережать рост спроса на нее.
Мы видим, несмотря на позитивную ценовую динамику сейчас, что риски, скорее всего, для наших прогнозов и для прогнозов рынка сейчас скорее вниз направлены, чем наверх. То есть, если эти факторы сохранятся и будет производство действительно уменьшаться, то, конечно, цена может к концу года и вырасти больше $70. Но если подходить к этому более прагматично и реалистично, то скорее даже шансы того, что иранская нефть во второй половине года появится на рынок, достаточно высоки. И поэтому риск того, что Brent опять вернется к ценам даже около $50, с моей точки зрения, достаточно высоки.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.